Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Продолжаем изучать Слово Божье, и я приглашаю вас всех поудобнее устроиться у своих радиоприемников и уделить всего лишь 30 минут нашей радиопередаче с тем, чтобы не только познакомиться ближе со Словом Божьим, но чтобы исследовать то, что говорит всем нам эта известная книга книг Библия, к сожалению, не всеми читаемая и изучаемая. Эти 30 минут могут коренным образом изменить всю вашу дальнейшую жизнь, слушатели. И что важно, так это то, что вы сможете получить прощение ваших грехов и жизнь вечную, если примете слова Христа и последуете за Ним. Ведь Он продолжает говорить сегодня через Свое Слово: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Да, друзья, Слово Божье, которое записано в Библии, приглашает нас сегодня. Я, Александр Захария, ведущий этой программы, приглашаю вас прослушать эту лекцию и последующие тоже, и вы получите величайшее благословение, потому что Библия несет всем нам благословение, если мы последуем ее словам. Но сперва, слушатель, в разделе «Ваша почта» прослушаем, что же пишут нам сегодня слушатели. Сегодня, дорогие друзья, у нас не будет обычного зачитывания писем. Все же будет мой общий ответ на письма тех слушателей, которые много раз отзывались на наши радиопрограммы с вопросами и комментариями о посланиях апостола Павла и о книге «Деяния апостолов». Дорогие слушатели, мне кажется, что, познакомившись ближе с апостолом Павлом и с ситуацией того времени, сразу станет вырисовываться ясная картина того или же иного послания и всего того, что происходило с той или же иной местной общиной, которую апостол Павел посещал и которой позже обращался в своих посланиях. Вот уже несколько лет тому назад вышла из печати замечательная книга под заглавием «Апостол». Эта книга была написана автором Джон Поллок. Я рекомендую не только прочитать, но и подробно изучить ее каждому христианину. Вот что пишет сам автор книги в своем предисловии. Он говорит так: «Я всегда испытывал подлинное удовольствие от близкого знакомства с людьми, биографию которых писал, и поэтому решил, что с моей стороны не будет слишком большой дерзостью проникнуть в жизнь апостола Павла так же, как я это делал в случаях с другими героями моих исследований. Но если раньше источником материала для меня служили пачки документов и писем, то теперь им был Новый Завет. Я работал над ним, как работают с любым биографическим источником, и смотрел, что же из этого получится. Как у всякого биографа, у меня развилось чутье, своеобразный инстинкт, распознающий достоверность материала. И как только я начал свой труд, я был совершенно потрясен реальностью характера, вырисовывающегося в деяниях апостолов и в посланиях. Убедительная личность, необычная жизнь покоряли меня все больше и больше по мере того, как я приближался к постижению сущности этого человека. Хорошо знакомый с Библией с детства, теперь я увидел Павла как будто в первый раз. Его побуждения, цели и взгляды, то, что было важным для него, и то, к чему он был равнодушен. Его отношение к собственным ошибкам после осознания совершенного, и то, ради чего он готов был умереть. Я хочу, чтобы Павел и его удивительная жизнь приобрели яркие, свежие тона реальности для тех, кто знает о нем только то, что этот человек вписал свою главу в благовествование, и для тех, кто часто читает его строки – протестантов, католиков, православных, и для иудеев, которым он испытывал такую непревосходящую любовь. Так пишет, слушатели, так пишет в своем предисловии сам автор Джон Палак. Дорогие радиослушатели, если вы провели со мною некоторое время, изучая и исследуя Священное Писание, и все же вам еще трудно понять, особенно Новый Завет, и особенно то, что происходит на страницах посланий апостолов, я, конечно, рекомендую приобрести эту книгу «Апостол». Вы очень быстро войдете в курс времен зародыша христианства. Книга читается очень легко, и в нее вложено очень-очень много труда из разных археологических и исторических источников, включая, конечно, и документы Нового Завета. Эту книгу «Апостол» вы можете приобрести во многих книжных магазинах разных миссий, но если вам это не удастся сделать, тогда напишите нам, и мы постараемся вам помочь. А теперь, слушатели, мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции, хотя я хочу сказать, что в конце радиопрограммы я оставлю мои адреса для тех, особенно, кто решил серьезно изучать и исследовать Священное Писание ежедневно с нами. Друзья радиослушатели, вы только что прослушали мой комментарий, а также и мое объявление книги «Апостол», которую я вам, слушатель, предлагаю для вашего личного чтения и изучения, особенно Нового Завета. Друзья, а теперь мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Уважаемый слушатель, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Сегодня, дорогие друзья, мы приступаем к главе 45. Именно из книги пророка Иезекииля, я надеюсь, ваши Библии уже открыты именно на этой главе. И здесь, в стихах с 1 по 8, Господь указывает, как разделить землю между священниками, левитами и князем. В стихах с 10 по 12 Бог предупреждает князей Израиля, чтобы у них была правильная мера. Далее в стихах, начиная с 13 по 15, указывается точное количество приносимых жертв и подчеркивается, что весь народ земли обязывается делать сие приношение князю в Израиле. Сам же князь несет ответственность за приношение жертв всесожжения, хлебного приношения и возлияния в праздники и новомесячие и в субботы во все торжества дома Израилева, как читаем мы потом в 17 стихе. В последней части 45 главы даются указания о праздновании Пасхи. Мы читаем: «Так говорит Господь Бог. В первом месяце, в первый день месяца, возьми из стада волов тельца без порока и очисти святилище. Священник пусть возьмет крови от этой жертвы за грех и покропит ее на вереи храма и на четыре угла площадки у жертвенника и на вереи ворот внутреннего двора». Там же мы читаем следующее: «Тоже сделай и в седьмой день месяца за согрешающих умышленно и по простоте, и так очищай храм. В первом месяце, в 14 день месяца, должна быть у вас Пасха, праздник семидневный, когда должно есть опресноки. В этот день князь за себя и за весь народ земли принесет тельца в жертву за грех. Так читали мы 18 по 22 стихи 45 главы книги пророка Иезекииля, друзья. Как вы видите, слушатель, празднование Пасхи будет проводиться в воспоминании о Христе, ибо нам сказано через первое послание Коринфянам, 5 глава, 7 стих, «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». В этом месте мы должны отметить на крайне важный вопрос, друзья. Поскольку все жертвы, предписанные Ветхим Заветом, были выполнены в Иисусе Христе, почему жертвоприношение восстанавливается снова во время тысячелетнего царства? Спрашивали ли вы себя, друзья, почему? Я лично не вижу в этом никакого противоречия, хотя многие уже мне говорили, что есть какое-то противоречие. Я считаю, что жертвоприношения во время тысячелетнего царства будут делаться, друзья, будут делаться именно в воспоминании пришествия Христа и его смерти на кресте, точно так же, как причащение, то есть вечеря Господню, которая проводится в воспоминании о жертве Христа, которая была соделана. После, в тысячелетнем царстве, это будет лишь воспоминание всего того, что Христос соделал. Некоторые могут спросить, для чего требуется буквальное принесение в жертву животных? Мой дорогой друг, слушатель, человечество всегда страдало отсутствием способности к усвоению урока. По этой же причине я верю, что настоящая кровь Иисуса Христа будет находиться на небе. Она будет там служить нам напоминанием о том, из какой ужасной пропасти мы были извлечены. Наше избавление от греха и ада и подготовка нас к жизни на небе было великим делом, доступным по силам только самому Богу. Поэтому, друзья, кровь Иисуса Христа на небе будет напоминать церкви об этом, а восстановление жертвоприношений на земле будет напоминать народу Израиля о том, какой ценой они были искуплены. В главе 46 речь снова идет о восточных воротах внутреннего двора храма. Эти ворота должны быть заперты в продолжении 6 рабочих дней. А в субботний день и в день новомесячия, мы читаем, должны быть отворены. Друзья, у притвора этих ворот князь поклоняется Господу после того, как священники совершат его всесожжение и его благодарственную жертву. У этих же ворот народ земли будет поклоняться перед Господом, как читаем в 3 стихе. Далее в стихах 4 по 7 дается подробный перечень того, что следует приносить князю в жертву в субботы и в день новомесячия. В стихах с 8 по 15 устанавливается порядок входа и выхода в храм для князя и для народа, а также дополнительные указания по поводу жертвоприношения. В стихах 16 по 18 даются правила о наследии князя. Причем слушатель здесь особо отмечается, что князь не может брать из наследственного участка народа, вытесняя их из владения их. Из своего только владения он может уделять детям своим, чтобы никто из народа моего не был изгоняем из своего владения. Какие важные, друзья, какие важные порядки, не правда ли? В заключение 46 главы Господь дает через Езекииля указание, в каком месте священники должны варить жертву за преступление и жертву за грех, а также показывает Езекиилю внешний двор с очагами вдоль стен, где должны готовиться священниками разные жертвы народные. Друзья, в главах 47 и далее, включая 48, Езекиилю дается картина земли во время тысячелетнего царства. Мы прочитаем первых два стиха из этой книги пророка Езекииля, 47 главы, где говорится: «Потом привел он меня, то есть Господь, привел меня обратно к дверям храма. И вот, из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот, вода течет по правую сторону». Мы читали в первых двух стихах. Вот, друзья, и вот из-под порога храма течет вода на восток. То есть вода, слушатели, вода, это выходит из жертвенника. А это значит, что все благословения берут свое начало оттуда. Все они зарождаются на жертвеннике. Все наши благословения, которыми мы наслаждаемся сегодня, друзья, приходят через смерть Христа за нас, за вас и за меня, друзья, на Голгофском кресте. Вода в этом отрывке символизирует Святого Духа. И поэтому из этого отрывка можно почерпнуть немало духовных уроков. Мы читаем в 7 стихе: «Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей, и повел меня по воде, воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000, и повел меня по воде, воды было по колено. И еще отмерил 1000, и повел меня, воды было по поясницу». Мы читали, друзья, в 47 главе стихи 3 и 4. Воды было по колено, друзья. Это символизирует верующего в молитве. Воды было по поясницу. Мы должны припоясять наши чресла, друзья, как говорит Слово Божье, для служения. Жизнь по духу и служение верующего. Все это основывается на искуплении, которое мы имеем во Христе Иисусе. И вот я думаю, что молитва, слушатели, молитва и припоясание наших чресл для служения идут вместе, друзья. В 5 стихе читаем: «И еще отмерил 1000, и уже тут был такой потоп, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток». Читаем в пятом стихе 47 главы пророка Езекииля, друзья. «Вода так была высока, что надлежало плыть», говорит Езекииль. Это указывает, можно сказать, на полноту Святого Духа. Эта полнота Духа наступит в тот день, когда Бог изольет свой Дух на этот народ. Сегодня Он этого еще не сделал. Дальше мы читаем в 7 стихе: «И когда я пришел назад, и вот, на берегах потока много было деревьев по одну и по другую сторону». Много деревьев – это, друзья, это плоды. Плоды, которые принесут наши жизни. Я показал вам, слушатели, как можно применить эти отрывки из пророчества Езекииля к нашим жизням сегодня. Однако, истолкование этого отрывка для народа Израиля – состоит в том, что в будущем там будет вечный родник воды. Вечный родник воды, выходящий из-под жертвенника. И этот родник, друзья, этот родник откроется в тот день, который принесет благовествование на землю Израиля. И оно принесет благословение, друзья, большущее благословение для всего народа. И я должен вам сказать, слушатель, что они в этой земле очень нуждаются в той воде. Не только в воде физической или же природной, друзья, но в воде духовной нуждаются и сегодня. И нуждаются, видимо, как никто другой. Ведь израильский народ, как вы знаете, был раскидан по всей планете. Да, по всей планете. И многие из них далеко-далеко отошли от живого Бога, к сожалению. Поэтому они нуждаются, как никто другой, именно в этой воде, в воде живой. Этой водой является сам Христос, Мессия. И вот когда они его примут, тогда будет порядок, во-первых, в их жизни, порядок в обществе, порядок в стране. Пока этого не видно, пока этого нет, к сожалению, друзья. Но как апостол Павел пишет, однажды они придут. Весь Израиль придет к Спасителю. Весь Израиль примет Спасителя. У них, как говорит апостол, из глаз слетит или сойдет пелена, покрывающая их глаза духовные, и они примут Спасителя. И вот в главе 48 дается деление земли между 12 коленами Израиля. Особый интерес, друзья, особый интерес представляет для нас колено Данова. Мы читаем в первых двух стихах вот имена колен. На северном краю, по дороге от Хетлона, ведущий в Эмав, Гацар-Энон, от северной границы Дамаска по пути к Эмафу. Все это от востока до моря, один удел Дану. Подле границы Даны, от восточного края до западного, это один удел Асиру. Слушатель, как вы видите, колено Данова представлено в тысячелетнем царстве, несмотря на то, что его нет среди тех запечатленных, о которых говорится в главе 7, стихах 4 по 8 книги Откровения. Я хотел бы напомнить, что некоторые люди говорят, что нет, 10 колен сегодня не находят их, что они где-то так разбросаны среди нашей планеты, что они так смешались с другими коленами и людьми на земле, что их сегодня вообще не существует. Но я должен сказать, слушатели, что это большая ошибка. Для Бога нет потерянных людей. Нет потерянных людей, тем более нет потерянных израильских колен. Нет, они все записаны у Бога, они все известны. Кроме этого, я хочу сказать слова Иисуса Христа, что нет даже ни одного человека, который не был бы известен Богу. Все известны Богу. Даже Он знает нас по именам, слушатели. Так что не стоит беспокоиться о тех, которые думают, что они потеряны. Нет, слушатели, для Бога нет ни одного человека потерянным. Колено Данова не будет служить Господу в дни великой скорби, но по милости Бога они будут в тысячелетнем царстве. Мы с вами тоже спасены и по милости Божьей спасены, но награждаться будем по нашим заслугам, уважаемые друзья. Книга Езекииля заканчивается картиной города, храма тысячелетнего царства и земли во время этого царства. Эта земля будет совершенно освобождена от проклятия. Какое великолепное зрелище будет представлять собою эта освобожденная земля. И в самом деле, друзья, когда есть свобода, когда Дух живет в человеке, в народе, тогда все является благословением, друзья. Как прекрасно знать, что в одно прекрасное время будет это на земле Израиля. В 48 главе, 36 стих мы читаем: «Всего кругом 18 тысяч, то есть мер, а имя городу с того дня будет Господь там». Пророк заканчивает книгу торжественной нотой «Господь там». На этом, слушатель, мы заканчиваем наш цикл передач по книге пророка Иезекииля. Я молю Бога, чтобы эта книга обогатила духовно и вашу жизнь и раскрыла перед вами те Божьи истины, которые до этого были для вас закрытыми. Да благословит Господь вас обильно в этот час и до тех пор, когда мы встретимся с вами снова у ваших радиоприемников при изучении еще одной замечательной части Священного Писания, а именно послания апостола Павла к Титу. Я надеюсь, дорогой слушатель, что мои призывы не остаются бесполезными. Я надеюсь, что вы относитесь к изучению Священного Писания очень и очень серьезно, и вы уделяете некоторое время у себя дома при чтении и изучении Библии. И когда мы приходим к новому отделу, я уверен, вы у себя дома открываете Библию и начинаете ее читать, начинаете изучать, начинаете делать себе лично в ваши блокноты какие-то вопросы, наброски или замечания о том, что вы читали. Я уверен, друзья, что все это и наше совместное изучение с вами даст вам величайшее благословение. Я это лично испытал в моей жизни. Я испытал это также через те письма, которые приходят нам ежедневно. Сотни писем, слушатели, ежемесячно приходят к нам, и мы уверены, что эти благословения распространяются на многие и многие жизни ежедневно. Как прекрасно, друзья, Слово Божье! Как прекрасно Слово Божье, и как благословенно оно для всех тех, кто полюбил Библию. Я надеюсь, что и вы сегодня, слушатели, в самом деле серьезно, серьезно полюбили Библию. Уважаемый слушатель, снова подошло время попрощаться. Время очень быстро улетает. Мы не хозяева времени, но лишь до поры до времени поставлены его администраторами. Поэтому будем ценить временем. Не упустите вашего времени, уважаемый слушатель. Христос еще сегодня призывает нас через свое святое слово, говоря: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они, то есть Писание, свидетельствуют о мне». Друзья, не упустите этого драгоценного времени, исследуйте Писание. Ежедневно на этой же волне, в это же время, у вас есть эта возможность изучать систематически Библию. Приглашаем вас, и вы увидите в вашей жизни величайшее благословение. У микрофона с вами был Александр Захария. Мы можем встретиться ежедневно в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Мой адрес следующий. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Всего вам хорошего, друзья. До свидания.